Добрый день, мои дорогие, всех приветствую на трансляции. Напишите, пожалуйста, все ли хорошо со звуком и изображением. Где можно писать, в Телеграм нельзя этого писать. Где возможно, напишите, пожалуйста. Как все видно и слышно. Так, сейчас я постараюсь уже привычным образом следить за комментариями. Так будет гораздо удобнее для меня. Поэтому надеюсь, что и трансляция будет привычнее, потому что, честно скажу, последнее время мне было тяжело вести трансляции, потому что все было непривычно, не так, как я уже привык за достаточно долгое время, поэтому были определенные проблемы. Вот сейчас, надеюсь, их не будет, и можно будет тогда уже привычным образом вести трансляцию. Уже легче ориентироваться, когда знаешь, да, где можно отвечать, что я продолжаю по мере сил улучшать качество. Сейчас попробовал смартфоны, на которых идут трансляции, добавить микрофон, чтобы звук был лучше. Вижу, да, что все написали, что звук везде хороший, изображение тоже. Сегодня просто пообщаемся, мои дорогие, я поотвечаю на ваши вопросы, поэтому можете писать. Вот. Не очень понял в Ютубе, Роза, ваш вопрос. Посетить дом, обязательно ли перед этим причаститься? Что значит посетить дом, не знаю. Да, добрый вечер. Всех приветствую. А, освещать. Понятно. У меня, видимо, еще стоит автоперевод или что-то такое. Вижу, вот исправляет очень нехорошо. Если вы хотите осветить дом, нужно, конечно, исповедоваться и причащаться. А иначе смысл какой в этом? Если мы освещаем дом, то, конечно, надо жить духовной жизнью, а иначе смысл теряется. А, да, вот все, теперь должно быть с переводом все хорошо. Ираида, если вам плохо слышно ВКонтакте, прибавьте звук, потому что многие, наоборот, написали, что звук хороший, поэтому, видимо, проблемы у вас какие-то. Да, еще хочу сказать, мои дорогие, что у нас на этой седмице будет много служб. Вот сейчас 2 дня. 2 дня не было больших таких служб, но сейчас вот начнутся праздничные службы, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, поэтому завтра вечером будет праздничное богослужение и послезавтра, в четверг, будет праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Он всегда отмечается 7 апреля, поэтому будет праздничная служба. Вы можете написать записочки о ваших близких, я обязательно помолюсь. Можно написать мне везде, в мессенджерах везде указан мой номер телефона, и в комментариях можете посмотреть, найти меня по этому номеру. И также можно написать в личные сообщения во всех соцсетях, в моих группах. И также у меня есть чаты, где можно общаться, ВКонтакте и в Телеграм. Вот рекомендую, присоединяйтесь для того, чтобы можно было и задать вопрос какой-то, или поделиться своим каким-то опытом. И, кроме того, можно найти новых друзей православных, с кем можно очень интересно пообщаться. Елена, как в католической стране правильно выбрать православный храм? Ну, нужно узнать, какие православные храмы у вас есть, и ходить в этот храм православный. То есть вы, когда в храм приходите, вы можете спросить, или табличка висит на храме, написано, к какой церкви он относится, к какому патриархату, к какой церкви. А также вы можете спросить, зайти в церковную лавку в храме и спросить, кому относится, к какой юрисдикции относится этот храм, вам подскажут. Ну и также сейчас большинство храмов имеют свои странички в интернете, поэтому можно даже в интернете набрать название храма или даже просто по адресу посмотреть, и будет указано, к кому относится этот храм. За границей, конечно, с этим тяжелее, потому что много людей живут очень далеко от храмов. То есть мы привыкли, что в центральной России храмов очень много, а за границей зачастую до ближайшего православного храма сотни километров. И это большая проблема для верующих людей — найти храм, который можно будет посещать. Это действительно проблема. Да, спасибо, Господи, мои дорогие. Всех рад приветствовать. Вижу, многие здороваются. Кто-то давно не был на трансляциях. Сколько раз можно собороваться? Одно у меня уже было. 21 ноября 2021 года принял таинство крещения. Ну, если вы будете во время больших постов собороваться, это уже хорошо. В принципе, один раз в год во время Великого Поста собороваться вполне достаточно. Те люди, которые регулярно исповедуются, причащаются, вообще могут не собороваться или соборуются достаточно редко. Если мы всегда говорим о том, что очень важно исповедоваться и причащаться почаще, да, то насчет соборования такой рекомендации нет. Но, тем не менее, многие люди хотят собороваться. Если с искренней верой подходить к этому, ну почему нет? Наталья, раньше хоронили, видимо, не ложили плиты, как по-христиански ложат на могилу. Ну, если вы поставите памятник, никакого греха тут не будет. Не знаю, откуда вы это взяли, что это неправильно. Если человек православный, то, конечно, важно, чтобы на могиле был крест. Не обязательно это именно крест, может быть памятник, на котором изображен крест, но чтобы было понятно, что человек этот православный, чтобы за него можно было помолиться. Как часто можно причащаться? Ну, если вы будете причащаться в большие праздники и в воскресные дни, по возможности, то уже будет очень хорошо. Не каждый раз, не обязательно, но если вы будете во время больших постов причащаться, уже будет хорошо. А так, я думаю, для большинства людей на сегодняшний день, ну, может быть, раз в месяц, раз в два месяца, да, то есть все зависит от того, насколько человек уже воцерковлен, насколько он понимает, что к чему. И со временем у многих людей появляется жажда чаще причащаться. Большинство людей, которые давно ходят в храм, у них появляется желание причащаться регулярно. Если вы готовитесь и живете благочестиво, то почему нет? Здесь уже нужно обсуждать со священником вашего храма, как правильно, потому что кто-то считает, что лучше чаще причащаться, кто-то пореже, то есть здесь могут быть какие-то свои местные традиции. Елена, не могу зайти в деревеньку. Ну, это второй чат, пишет ошибка. Елена, напишите мне в личные сообщения, пожалуйста, ВКонтакте. Я посмотрю, что случилось. Может быть, вы прислали туда какую-то ссылку со спамом, и вас могли оттуда удалить за спам. К сожалению, люди иногда не думают. Часто так бывает. Тыкают всем разослать, и какой-то спам рассылают везде, куда только можно. Да, и в итоге ничего хорошего не получается. И причем люди потом не читают. То есть человек в чат прислал ссылку, да, и потом даже не видит, что ему высказывают какие-то претензии. Ну, вот это чисто рассылка спама, самая настоящая. За это, конечно, удаляем из чатов. Человека предупреждаем, если он не понял, то удаляем. Некоторые говорят, ой, простите, я не специально. Ну, а зачем же это делать? В воскресенье об этом подробно говорю. Крест на могиле может быть из любого материала, не только деревянный. Обычно в начале или до 40 дней, или в первый год после смерти человека ставят деревянный крест, а за это время уже выбирают. Какой лучше потом сделать надгробный камень, как памятник установить, уже смотрят, как лучше сделать. Я по национальности казах, мне нужно поменять веру на русскую. У меня мое казахское имя. Борис, ну если вы хотите принять православие, если вы говорите об этом, то вам нужно креститься. Найдите ближайший храм, где вы живете православно, придите к батюшке и скажите, я хочу креститься. Он подскажет вам, как готовиться к крещению и что нужно будет делать. Потом, когда вы основы хотя бы изучите того, во что мы верим и что такое крещение, во что вы хотите креститься, да, то уже можно будет принять крещение, вы станете православным человеком. Но национальность ваша не изменится. Национальность нельзя поменять, потому что мы не выбираем, где нам родиться и какой быть национальностью. У нас два храма. Один построился недавно, и туда ходит немного людей. Почему так? Андрей, ну это не удивительно. Если храм построился недавно, то там еще не сформировалась община храма. И кроме того, у некоторых людей бывает такое предубеждение, что вот этот старый храм уже намоленный, благодатный, а вот это новый храм, как говорят, новодел, да, и он еще не намоленный. На самом деле вот это мнение, оно ошибочное, потому что Бог везде один, и благодать Божия везде одна, во всех храмах. Точно так же абсолютно все священники, какой бы он там ни был, нравится он, не нравится, но он обладает благодатью Божией, которая дается при рукоположении, при возведении в священный сан, которая позволяет совершать таинство, то есть крестить, совершать литургию, отпускать грехи людям. И если бы было так, да, то у нас в каких-то намоленных храмах, старинных, можно было бы полностью хорошо, так благодатно покреститься. А в каком-то новом храме можно было бы чуть-чуть покреститься. Да? Или там, если батюшка какой-то уже столетний старец, то вот он бы очень хорошо покрестил, и все бы грехи мог отпустить. А если батюшка молодой, то он не может все грехи отпустить и не может покрестить как следует. Вот это ошибка. Уже, я думаю, вы понимаете, что это абсурд. Но, к сожалению, некоторые люди не вникают в суть, и у них остаются такие представления. Они думают, что вот если священник чем старше, да, тем он благодатнее. На самом деле благодать везде одна, и это позволяет нам в любом православном храме во всей полноте получать благодать Божию и участвовать полноценно в таинствах церковных. Но я надеюсь, что время пройдет, и в новом храме тоже все образуется. Обычно для этого нужно минимум 5 лет, иногда больше, чтобы сформировалась община, то есть те люди, которые будут в этот храм приходить, появятся какие-то свои традиции, сложится какой-то круг общения, приходская община. И тогда постепенно будут новые люди приходить, и со временем все наладится. Но первые годы, они действительно зачастую самые непростые. Виктория спрашивает, с мужчинами не складывается, может ли быть порча? Нет, не может, потому что порча не существует. Нельзя верить в порчу, магию и тому подобные вещи. Потому что для православного человека это является грехом. Мы верим только в Бога и не верим ни в какие гадания и тому подобные вещи. Порча, колдовство. Если человек в это верит, значит он не верит в Бога. Поэтому нам нужно верить только в Бога, а не во все остальное. Господь всемогущий. Если мы с Богом, чего бояться? Нечего бояться. Виктория, если хотите, напишите мне в личные сообщения. Здесь вот в чат присылается периодически номер телефона. Можно меня найти и в WhatsApp, в Telegram, в Viber, где вам будет удобнее. Также можно в соцсетях найти везде меня, священник Антоний Русакевич или Позитивный Батюшка, написать мне, я подскажу и как молиться о создании семьи. И нужно не только молиться, но зачастую бывают какие-то неправильные представления о семейной жизни, о поиске своей второй половинки. И вот из-за этого не удается создать семью. У меня было несколько видео на эту тему, о том, как создать семью православному человеку. И были еще несколько у меня трансляций с людьми, которые занимаются как раз вот помощью в этих вопросах. Помогают молодежи православной как-то объединяться, знакомиться друг с другом, дружить. Есть такой проект православный, называется «Давай повенчаемся». Вот там многие нашли свои вторые половинки, но опять же, очень важно, чтобы было правильное понимание того, что такое семья и как семья создается. Нас не учат этому зачастую. Если родители не объясняют правильно, то люди не знают, какие могут быть на этом пути ошибки. Борис пишет, обязательно ли мне найти крестного или крестную мать, или могу просто покреститься без крестных? Борис, я так понимаю, вы уже взрослый человек, и взрослому человеку крестные не нужны. Вы уже сами можете отвечать за свои поступки. Крестные нужны для ребенка, который еще не может нести ответственность во всей полноте, и поэтому крестные его ведут на пути к Богу после крещения, помогают на этом пути. На причастии хотел поцеловать чашу и попросил батюшку, а он на меня накричал, что я это сказал. Это большой грех. Чей грех вы имеете в виду, батюшки или вас? Здесь нету греха в том, что вы попросили, нету греха, да? А что священник сделал, я не знаю, какая была ситуация. Может быть, вам показалось, что он грубо ответил, а он мог просто сказать, ну, может быть, не так спокойно, как обычно, да? Надо понимать, что момент причастия очень ответственный, и священник сосредоточен, чтобы все спокойно могли причаститься. И когда что-то идет не так, то есть кто-то начинает что-то делать необычное, это сразу выбивает из колеи. То есть сразу священник смотрит, что происходит. Может быть, это какая-то провокация, может, человек хочет гадость какую-то сделать, потому что, ну, бывают люди и бесноватые, да, и колдуны всякие, ну, которые считают себя такими, да, пытаются там в храм приходить, что-то сделать нехорошее, да. То есть поэтому неудивительно, что священник так отреагировал. Потому что для него это очень ответственный момент. Очень ответственный. Вы что-то другое говорите. Конечно, он резко отреагирует. А как еще может быть? Просто вы не понимаете важности этого момента, поэтому вы удивляетесь, почему так ответили. Ну, так скажем, вы под руку сказали. Когда человек занят очень важным делом, а вы ему что-то говорите другое. Да? А в храме понятно, что когда причащается много людей, один за другим подходит, нужно как можно быстрее всех причастить, не затягивать с этим. Когда кто-то начинает там что-то говорить, это неправильно. Кроме того, если вы причастились, то говорить после этого нельзя ничего. Потому что вы причастились, и во рту у вас тело и кровь Христова. Если вы начнете говорить, то вы можете по неосторожности, да, выплюнуть святые дары. Поэтому нельзя разговаривать после того, как вы причастились. Надо молча идти и запивать. Если дали поцеловать чашу, ну, поцелуйте. Это уже традиция такая для всех. Но за время пандемии, когда этого было делать нельзя, многие уже отвыкли от этого. И в некоторых храмах сейчас уже меры отменились против ковида. Но, тем не менее, какие-то привычки остаются, да, там не целовать руку священнику, не целовать чашу после причастия, хотя все остальное делается как раньше. Так что здесь ситуация очень неоднозначная. Я не знаю, как это было, как это произошло, да, поэтому здесь вам нужно батюшку просто простить и понять, что для него это очень важный момент, и я уверен, что он сделал это не специально, но, возможно, получилось грубее, чем вам казалось, да, вы думали, там вам нежно очень скажут, а тут резко сказал батюшка. Ну, надо его простить, что же делать. Да, Борис, если вы креститесь, то вы станете полноценным членом церкви, сможете исповедоваться, причащаться, молиться, как все православные люди. Если хотите, можете мне написать в личные сообщения или в Telegram, в WhatsApp, где удобнее. Я вам могу прислать материалы, как готовиться к крещению. То есть вы уже почитаете о том, что такое крещение, как оно проходит, как к нему надо готовиться. Это уже может вам очень помочь. Мы в браке прожили 19 лет, но развелись. Были венчаны. Надо ли развенчиваться? Нет, развенчиваться не надо, потому что не существует самого понятия развенчаться. Нет, развенчиваться не надо. Такого понятия даже нету. Если вы развелись, то семьи уже нету. И венчание не имеет смысла. Отменить его нельзя, но оно бессмысленно. Потому что венчание – это благословение на брак, на семейную жизнь. Если семьи нет, то кого благословлять? Есть другое – это благословение на второе венчание. Если вы хотите еще создать семью, то вам нужно обращаться в вашу епархию, писать прошение, объяснять ситуацию, почему развелись, почему семья распалась. И потом, если вам благословят, можно будет зарегистрировать отношения и потом венчаться второй раз. Алена пишет. Живу на Северном Кавказе. Была в Твери в гостях у тети 4 года назад. Собираюсь еще приехать. Обязательно зайду в ваш храм. Ну, обязательно приходите, Алена. Буду рад встрече. Мне всегда очень нравится знакомиться с людьми, которые приезжают в храм. Не только в интернете мы общаемся, да, но и удается, как говорят сейчас, развиртуализироваться, то есть пообщаться в реальности. Как можно детей благословить? Живут далеко от меня. Ну, по телефону можете с ними поговорить и пожелать Божьей помощи. Еще важно, на что вы хотите благословить, да? Разные ведь ситуации могут быть. Татьяна. Многих родственников в свое время похоронили без отпевания. Они ушли без исповеди причастия. Храма рядом не было. Никто не подсказал. Времена были советские. Все крещенные. Как за них молиться? Ну, молиться вы можете так же, как за всех православных. О упокоении. Можете читать псалтырь. Можете поминать их в утренних молитвах, в помяннике. Также можете свечи ставить, подавать милостыню. Кроме того, надо узнать, как они жили. То есть, если они не отвергали церковь, все-таки людьми были православными, насколько это позволялось, да, в советское время, то, возможно, стоит совершить заочное отпевание. Тут уже лучше обратиться в ваш ближайший храм, поговорить с батюшкой, объяснить ситуацию и, возможно, совершить отпевание. Я знаю такие ситуации, встречал, когда люди не знали о том, что нужно совершать отпев, а потом через много-много лет уже узнавали об этом, уже тогда совершали отпевание. Нет возможности причаститься в ближайшие дни. Я из Украины переехала в Германию. Есть огромная необходимость причастия и исповеди. Елена, надо найти храм. В Германии достаточно много православных храмов по сравнению с другими странами. Я думаю, что вы сможете найти православный храм, и в нем можно будет исповедоваться, причаститься. Если хотите, напишите мне в WhatsApp, в Telegram, где вам будет удобнее. Может быть, я постараюсь вам подсказать, где можно найти православный храм. В принципе, это не сложно. Вы можете в интернете даже набрать в поисковике, да, православный храм, вот такой-то город. Или там в Германии не области, земля, да, вот православный храм вот такой земли, такой области. Я думаю, что список увидите, выберите, какой вам ближе, и в него надо будет съездить. Можно ли на славе произносить славу Отцу и Сыну и Святому Духу? Ну, если вы о чтении псалтыря или молитвах, когда читаются дома, где написано слава, да, так и говорится. А когда написано и ныне, то мы говорим вторую часть фразы: «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Почему-то очень тяжело читать вечернее правило. Утреннее читаю легко и ежедневно по кафизме, псалтырь. А как заставить себя читать вечернее правило? Надежда, возможно, стоит делать это пораньше. То есть, так бывает, если человек неправильно распределяет свое время и оставляет для молитвы уже поздний вечер, когда сил уже не остается, когда организм готовится ко сну, а мы его тут заставляем молиться, тогда и будет тяжело. Поэтому постарайтесь выбрать другое время. Не будет греха, если вы прочитаете вечерние молитвы, а потом не сразу будете ложиться спать, если вы еще что-то поделаете, да, лучше так, но вы помолитесь нормально и еще что-то сможете сделать, чем вот оставлять это на самый конец дня и потом вот так переживать. Кроме того, бывает, что молитвенное правило достаточно большое. Вот если вы читаете утренние молитвы, еще кафизмы, это уже получается достаточно. Поэтому, может быть, вечернее правило можно немного сократить. Но главное, чтобы вы молились каждый день. Потому что в молитве очень важно постоянство. Не столько важно количество, сколько мы молимся. А важно, как часто мы это делаем и насколько искренне. То есть, не механически. Потому что лучше немного помолиться, но искренне, чем механически просто вычитывать, как есть такое слово, да, не молиться, а вычитывать правила. Часто во время зевоты нападает молитва. Что делать? Ну, обычно это из-за рассеянности при молитве. То есть, вы отвлекаетесь на что-то и не понимаете тех слов, которые читаете. Нужно вдумчиво читать, постараться не отвлекаться, помедленнее, может быть, читать или, наоборот, быстрее. То есть, выбрать тот темп чтения, который вам будет подходить, и посмотреть, да, кому-то может быть удобнее про себя молиться, кому-то может быть вслух. То есть нужно поэкспериментировать. И вот обратите внимание, если вы привыкли, читаете постоянно утренние, вечерние молитвы, то через какое-то время они вам становятся привычными, и вы можете отвлекаться. Поэтому здесь можно попробовать почитать что-то другое, почитать псалтырь или почитать канон. Можно, допустим, в праздник заменить обычные утренние вечерние молитвы чтением канона праздника. Правда ли говорят, что наши дети расплачиваются за грехи родителей? Нет, это неправда. Каждый отвечает за свои грехи. Борис, ну, вам уже сказали, что крестик можно купить для крещения в храме. Зачем вы еще раз повторяете этот вопрос? Если хотите, можете купить где угодно. Хоть в ювелирном магазине, потом перед крещением его осветят, и это будет ваш крестик. Поэтому где его покупать, это не принципиально. Главное, чтобы он был освящен, и главное, чтобы крещение было искренним, чтобы вы потом стали членом церкви. Не просто покрестился и забыл, да, а чтобы вы в храм приходили и участвовали в таинствах. Что делать с прошлогодней вербой? Раньше уносила на кладбище, на Радоницу, а в этом году не получится сходить. Но обычно ее сжигают. Если вы не можете больше ничего с ней сделать, то надо сжигать, потому что она освящается в храме. Что нужно делать перед венчанием? Почитать о том, что такое венчание. Потом поговорить со священником, может быть, батюшка вам расскажет о том, что такое венчание, как проходит это таинство. И обычно накануне муж и жена, которые собираются венчаться, исповедуются вместе и причащаются. Или в день венчания. И нужно еще посмотреть календарь, потому что достаточно много дней, когда венчание не совершается. То есть люди иногда думают, что можно, когда они хотят повенчаться, да, в этот день венчание не совершается, по уставу не положено. Когда читать псалтырь Богородицы? Ну, когда хотите. Если вы хотите, можете почитать. Если не хотите, можете не читать. Какого-то предписания по уставу нету на этот счет. Скажите, при причастии можно ли подать батюшке записку о грехах? Ольга, вы, видимо, что-то перепутали. Когда вы говорите о грехах, это называется исповедь. На исповеди можно батюшке дать записку со своими грехами, чтобы он их прочитал или вы их вслух почитаете. Но когда вы подходите причащаться, то батюшке давать ничего уже не надо. Потому что когда вы подходите причащаться, священник в одной руке держит чашу, а в другой руке лжицу, которая причащает людей. И если вы ему что-то будете давать, как он возьмет? Зубами или как? Поэтому я думаю, что вы просто что-то перепутали. Вот, или хотите сделать что-то неправильное. Что мне не очень понятно, как-то, как что вы хотите сделать. Если берешься читать молитву по 40 раз и сбился, начинать сначала? Ну, можете начинать сначала. Можно чуть больше прочитать. Вы рассказали о памятниках, как правильно его установить. Крест... ставится, где голова или где ноги умершего. Ну, я не устанавливаю памятники каждый день, поэтому я, честно скажу, не сталкиваюсь с этим. Насколько я помню, крест ставится в ногах, чтобы усопший был как бы лицом к кресту. Если что-то пообещал Господу, но не сдержал слова, что делать? Исповедоваться и просить прощения у Бога. Поэтому я говорю, что лучше не давать каких-то обетов, потому что люди иногда необдуманно, так скажем, на эмоциях говорят: «Господи, я вот это сделаю». А потом забывают. И возникают такие вопросы: как быть, что делать? Наталья спрашивает, что такое молитва? Молитва – это разговор с Богом. И также может быть обращение к Матери Божией, святым. Хороший вопрос. Марина спрашивает. Прочитала, что от многих молитв в комнате появляется благоухание. Сколько нужно молиться для этого? Марина, нисколько, потому что если у вас появилось благоухание при молитве, ничего хорошего в этом нету, и радоваться этому не нужно. Чаще всего это говорит о проблемах. Или человек слишком эмоционален в молитве, или он уже находится в таком состоянии прелести, когда он думает, что вот он такой великий молитвенник, что уже Господь ему посылает какие-то знаки. Вот у него там ладаном запахло во время молитвы или что-то еще. Чаще всего это просто наши какие-то эмоции, потому что у человека может быть память не только изображений каких-то и звуков, но и запахов. И поэтому, в принципе, во время молитвы может показаться, что там появился какой-то запах. Но опять же, это просто наши эмоции, не надо на это обращать внимание. Когда человек на это слишком обращает внимание и ждет там не только благоухание, кто-то ждет, чтобы там тепло стало или еще что-то, это все неправильно, не надо к этому стремиться и не надо этого делать. Если молиться неправильно, не с обращением к Богу, а читать молитву как какую-то мантру, то можно впасть в состояние, похожее как у некоторых людей, так скажем, да, когда они мантры читают, потом у них становится измененное состояние сознания. Вот те люди, которые неправильно читают Иисусову молитву, у них запросто такое может быть. Но ничем хорошим это не заканчивается. Это потом может закончиться лечением в клинике для душевнобольных. Поэтому это все на самом деле не шутки. Поэтому не надо этого искать. И те люди, которые радуются этому, просто не понимают, что это на самом деле признак проблем, если это постоянно происходит, и человек на это обращает внимание. Екатерина, добрый вечер. У нас собираются строить храм, собирают пожертвования, а очень хочу помочь, но нет возможности. Осталась без работы из-за проблем со здоровьем и испытываю чувство вины, что не могу помочь. Не надо переживать, Екатерина. Спокойно ищите работу, молитесь. Божья помощь вам в этом, чтобы все решилось у вас и со здоровьем, и с работой. И потом, когда будет возможность, вы окажете помощь, не переживайте. Любой храм, строительство храма, это достаточно долгое мероприятие. Сначала будут храм строить, потом его нужно будет благоукрашать, там еще очень много работы, поэтому вам будет возможность поучаствовать в том, чтобы помочь своему храму. В В каком году вы закончили служение на острове? В 2019 году, как раз вот 23 марта, было 3 года, как уехали мы с острова всей семьей. И уже вот скоро будет год, как я служу в новом храме. Когда молюсь, поджигаю свечку, нужно ли оставлять, чтобы полностью догорел, или можно тушить? Можно тушить, никакого греха здесь не будет. Если бы, так это уже было, опять вопрос повторяется в Инстаграм. Да, кстати, он запрещен в России. Пожилая мама не хочет переезжать в деревню, муж не хочет продавать дом и переезжать к маме. Как мне разорваться? Никак. Как вы разорветесь? Вы же не сможете жить день с мамой, день с мужем. Вы должны быть с мужем, потому что вы его жена. Мама, ну, сейчас не хочет переезжать, потом переедет. Она же не сможет всегда полностью быть самостоятельной. Молитесь о том, чтобы был мир, чтобы не было проблем. Обязательно ли молиться при свечах? Я молюсь перед иконами без свечей. Не обязательно. Свеча – это жертва Богу. Если хотите, можете ставить свечи при молитве. Но если не сделаете этого, ничего страшного. Можно молиться и без свечей. Маме уже за 80. Она никогда не исповедовалась и не причащалась. У меня не получается ее убедить. Как поступить? Ирина, ну, надо молиться за нее и разговаривать с ней, объяснять, что это важно. Объяснять, что если она сама, может быть, не понимает, насколько это важно, то вы понимаете и хотите ей добра. Чтобы, так скажем, вы не переживали, то хотя бы ради вас надо это сделать. Потому что, сами понимаете, 80 лет – это уже возраст достаточно серьезный. Вот, и можно просто не успеть исповедоваться и причаститься. Вот, чтобы этого не было, лучше, конечно, маме объяснить, что такое исповедь, причастие, насколько это важно для нее. У меня сегодня 4 года со дня смерти моих родителей. Я принесла на работу угощение. Помянуть женщина с работы сказала, что день смерти не отмечают. Она где-то это прочитала. Елена, к сожалению, большая проблема. У нас люди где-то что-то услышат, где-то что-то прочитают, не разберутся до конца и начинают делать выводы. Мы вспоминаем день смерти человека. И в этот день очень важно помолиться за усопших. Прийти в храм по возможности, поставить свечи, написать записки на службу, подать милостыню. Своими словами можно помолиться. Если нет возможности прийти в храм, можно написать записочки, чтобы в храме помолились о вас, о ваших близких. И поминки едой – это не какое-то действие важное, что мы вот скушали что-то и человека помянули. Суть поминок в том, чтобы люди подкрепились после того, как сходили в храм и на кладбище. Потому что вот собрались родственники издалека, приехали на поминки, помолились все вместе. И потом за столом еще молятся, поминают усопшего, да, и кушают, чтобы подкрепиться. На поминках не должно быть алкоголя ни в коем случае. Но это не праздник. То есть, я так думаю, женщина перепутала поминки и праздничное какое-то поминовение. как будто это день рождения. Вот у меня складывается такое впечатление, что она воспринимает это как праздник. Это неправильно. Конечно, это не праздничное поминовение, а заупокойное. Если по неосторожности выплюнулась капля святого причастия, что будет? Надо обязательно об этом сказать священнику и показать. Если вы видите, куда упала эта частичка, нужно показать. Потому что это самая большая святыня, тело и кровь Христа. И если попадает на одежду, то одежду надо сжигать. Если попало на кусок пола, ну, то есть на пол упало причастие, да, то в некоторых случаях кусок пола этот вырезают, потому что святыня коснулась пола. Да. И почему я и сказал, что этот момент очень важный, надо относиться к этому очень серьезно. И обязательно надо в этом исповедоваться. То есть это очень серьезный вопрос, поэтому всегда говорю, что нужно причащаться без спешки, очень осторожно, чтобы такого не произошло. Поэтому мы, когда подходим причащаться со смирением, человек складывает руки на груди, да, чтобы священник видел, что он понимает, что он подходит причащаться и спокойно причащается. Потом, когда причастились, сразу отходим и запиваем причастие запивкой. Еще такая проблема бывает, да, важно, чтобы когда человек подходит причащаться, чтобы он нормально открывал рот, потому что священник причащает человека, да, если рот закрыт, как ты причастишь? Никак. Некоторые люди подходят, боятся рот открыть, да, и их невозможно причастить. Вот. А маленьких детей тоже бывает сложно причастить, если ребенок там крутится, очень подвижный, приходится родителям его подержать, чтобы все прошло аккуратно. Так что это действительно может быть очень серьезной проблемой. Были ли вы на Валааме? Нет, не был. Я вообще, честно скажу, не стремился никогда в паломнические поездки. Когда получалось, ну, приезжал, да, куда-нибудь. А так никогда не было у меня цели посетить как можно больше святых мест. Потому что мне всегда внушали, что Бог везде один. И для этого не нужно куда-то ехать искать каких-то старцев или каких-то святынь. Можно и в своем храме помолиться. Можно ли не запивать запивкой после причастия? В принципе, можно, но это будет неправильно. По уставу положено, чтобы человек запил. Если человек не запивает, то священник вас может спросить, почему вы не запиваете? Почему вы не делаете так, как положено? Откуда пошла вот эта традиция запивать после причастия? Еще Иоанн Златоуст наблюдал, как одна женщина, которая занималась колдовством, да, я уже говорил, что это, конечно, не может никому нанести вреда, нету такой магии, как ее представляют, но, тем не менее, некоторые люди, которые занимаются колдовством, они думают, что самое сильное колдовство будет на теле Христа. Поэтому они выплевывают причастие, ну и потом что-то с ним делают. И вот Иоанн Златоуст, когда такое увидел, да, то он ввел практику, чтобы люди всегда запивали после причастия. То есть человек причастился и обязательно тут же запил, чтобы все проглотил. Поэтому если человек не будет запивать, то это вызовет разумное подозрение. И даже священник может вас спросить, а почему вы не запиваете? Я бы, допустим, также спросил, почему вы избегаете этого? Я давно не причащалась, 2 года, боюсь из-за пандемии, тяжело болела, а теперь боюсь заразиться от других. Не надо этого бояться, идите спокойно в храм. Сейчас ситуация уже поменялась очень серьезно, не то, что было 2 года назад, год назад. Поэтому можете спокойно идти в храм, подготовиться к причастию и исповедоваться и причаститься. Может ли христианин жениться на мусульманке? Нет, не может. это будет большим грехом. Единственный вариант, это если мусульманка примет православие, и тогда можно будет жениться и венчаться. Как отличить чувство покаяния от чувства вины? Чувство вины у нас появляется перед другими людьми. То есть мы думаем, что мы кому-то что-то должны, что-то не так сделали. Вот это чувство вины. А чувство покаяния – это раскаяние перед Богом. Это большая разница, что все-таки покаяние – это желание избавиться от грехов, в которых мы раскаиваемся искренне. То есть мы осознаем свои грехи и стараемся от них избавиться. А чувство вины, оно может быть каким угодно. Оно может быть, конечно, и перед Богом, но оно не будет настоящим покаянием. То есть человек может чувствовать себя виноватым, а при этом продолжать делать то, что делает. Ему будет очень стыдно, но он будет продолжать себя так же вести и так же грешить. Нарушила пост, вредные привычки, теперь мысли постоянно об этом. Ну, сходите в храм, София, исповедуйтесь и помогите, то есть помолитесь о том, чтобы вам больше не впадать в этот грех. Допустимо ли причащаться не натощак из-за болезни? Это допустимо, если действительно человек серьезно болеет. Но тогда этот момент нужно обсуждать со священником. То есть нужно объяснить, какая у вас болезнь, что нужно. Бывает так, что таблетки какие-то надо выпить. Иначе человек просто не сможет находиться на службе. Плохо станет. Один священник меня четко называет Иулия. А другой просто Юлия. Узнала об этом случайно. Грех ли в этом для меня? Нет, никакого греха нет. Это одно и то же имя. Так что не переживайте. Как молиться за крестника, если он принял мусульманство? Только в личной молитве. Также свечи можете ставить, милостыню подавать о его здравии. По возможности разговаривать с ним, чтобы он вернулся в православие. Галина, 11 лет уже воцерковлена, соблюдала все посты, а сейчас мысли, ну какая я православная христианка, ну подумаешь, съем скоромное. И мысли совершенно без страха о совершении греха. Ну такое бывает, в пост всякие искушения бывают. Нужно на исповеди рассказать об этом священнику, только кратко, без каких-то там подробностей, красок, да, и молиться о том, чтобы Господь снова дал вам чувство покаяния и чувство страха перед грехом. И вы увидите, это вернется. Просто мы очень часто погружаемся в какую-то житейскую суету и перестаем задумываться о том, что происходит. Вот это так, к этому и приводит, что у нас страх пропадает, пропадает желание молиться, желание ходить в храм. Но, разумеется, бесы этому только радуются. Как заставить себя молиться? Взяла благословение на АК, на акафист, видимо. Да? Юлия, ну, надо батюшке сказать, что вы не можете выполнить благословение и не читаете. Вот почему я говорю, всегда нужно с человеком поговорить, да, что он хочет читать, зачем хочет читать. Потому что часто люди переоценивают свои силы. Думают, я сейчас начну и буду молиться, как святые. А на самом деле через 3 дня уже все как-то... Что-то уже лень, какие-то дела, и уже не то совсем, и не до этого. Хороший вопрос. День рождения выпадает на вербное воскресенье или на Пасху. Я живу с Богом, но живу как все. Можно ли справлять свой день рождения? Ну, в в идеале, конечно, лучше перенести празднование на время после Пасхи, когда уже не будет поста, и вы сможете спокойно праздновать день рождения, спокойно пообщаться с близкими. Потому что если вы будете это делать в пост, то, наверное, ну, на душе будет как-то не так, вам будет не по себе от этого. Дмитрий спрашивает, человек делает добрые дела, но делает ради того, чтобы ему это зачлось, да? Зачтется ли это? Господь видит, что он не от души, а из корыстных целей. Нет, потому что зачем Богу такие жертвы, такая помощь, которая неискренняя? Можно ли крестить ребенка в пост? Да, крестить можно в любой день, а венчаться нельзя. Не каждый день можно венчаться. Как понять лицемерие у христианина? В чем выражается? Людмила, почитайте Евангелие. Господь очень хорошо там обличал фарисеев как раз за вот это. Вы увидите много примеров лицемерия. Ну, то есть, когда это без искренней веры. Внешний человек может быть очень благочестивым, все соблюдать, но при этом внутри у него искренности какой-то нет. Мои дорогие, я хочу напомнить, что у нас на следующей седмице, на этой седмице уже будет большой праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, поэтому можно будет написать записочки на праздничную литургию и можно будет помолиться. Если у вас будет возможность, придите в свой храм, обязательно на вечернюю службу в среду вечером и в четверг утром будет праздничная служба. Ну и мне можно написать записочки, я обязательно помолюсь о вас, о ваших близких, потому что это один из самых больших праздников. На этом, мои дорогие, давайте будем заканчивать. Вопросов сегодня достаточно много. Я благодарю за интересные вопросы. И если хотите еще пообщаться, то можете присоединиться к чатам ВКонтакте, в Телеграм, там можно продолжить общение, когда нету трансляций. И кроме того, можно также писать свои вопросы в чате, в комментариях, когда нет трансляций. И везде можно найти меня или по имени священника Антония Русакевича, или можно по номеру телефона, который в чат отправляли, можно по этому номеру найти меня везде. И в WhatsApp, в Telegram, если хотите, можете написать, что просто хочу присоединиться к чату. Я вам пришлю ссылочку и сможете присоединиться. Если все будет хорошо, мои дорогие, завтра у нас будет среда, и в 8 часов вечера мы снова с вами пообщаемся. Это получится уже после вечерней службы праздничной.